Сегодняшняя тема – это служение, дисциплина и таинство в церкви. И вот это вот слово «таинство» сегодня мы будем давать определение, что это такое. Поговорим о разных видах служений, которые есть в церкви, и о том, каким образом происходят вопросы, решаются вопросы дисциплины в церкви. Итак, пять основных служений, которые присутствуют в церкви, которые должны быть, на которые указывает нам Писание. Отрывок, который лежит в основе, это книга Деяний, 2 глава, 42 стиха. Здесь говорится про учеников, про первую церковь. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот такой отрывок, он в основе того, как, скажем так, образец того, что должно быть в церкви. И вот здесь говорится о пяти служениях, основных служениях. То есть, и первое слово, которое я хотел бы обратить внимание, это учение. То есть, они постоянно пребывали в учении апостолов. То есть, в нашей церкви это, естественно, звучит проповедь, звучат семинары, разные духовные формы общения, там, допустим, домашняя группа, какие-то встречи для сестер, для братьев, для молодежи. То есть, мы все это используем, мы все это делаем для того, чтобы обучаться. И вообще христиане, прежде чем вот это имя христиане было им присвоено, назывались учениками. То есть они были учениками Иисуса Христа. И какой же ученик без учения? То есть это очень важная часть. И нельзя, вот, например, я просто бывал в разных церквях, и мне приходилось уходить из церкви, потому что там не было учения. Ты приходишь в церковь, и такое чувство, что ты попал, как бы так сказать помягче, на конкурс «Мы ищем талантов», что ли. То есть там каждый пытается что-то продемонстрировать, показать, на что он способен. Но в этом нет назидания. Слово «учение», оно обязательно должно быть с назиданием. То есть в любом, в пении псалмов, в стихотворениях, в проповедях всегда должно быть какое-то назидание. Следующее слово, и это тоже является служением, общение. То есть они пребывали в общении. Это греческое слово, которое стоит в оригинале за словом «общение», означает иметь что-то общее с другими. То есть, когда у нас не то, что мы живем какой-то своей обособленной жизнью, не то, что мы законсервировали самих себя, а когда мы соединяемся в церковь, когда мы называем себя членами этой церкви, то мы, значит, имеем общение с другими христианами. Иногда бывает так, что верующий человек, он имеет общение где-то на стороне. То есть ему проще общаться с неверующими, знакомыми. У него есть какой-то круг интересов, у него, может быть, какое-то хобби есть, и он имеет с ними что-то общее, вот с этими людьми. Но Писание нам говорит, что у первой церкви было все общее. То есть они имели общение друг с другом. Следующий момент, следующее служение, о котором говорит нам Писание, это то, что поклонение. То есть вот в 46 и в 47 стихе написано о том, что они пребывали в храме, и написано также, что они хвалили Бога. То есть поклонение. В отношении Бога предназначение церкви заключается в поклонении Ему. Апостол Павел призывает церковь в Колоссах: «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Как я уже говорил, даже псалмы, даже гимны, даже стихотворение, которое, казалось бы, произносит пятилетний ребенок, все это должно быть к назиданию. Бывает такое, что через ребенка Господь может проговорить. И поклонение иногда – это наша молитва. Мне не всегда нравится, когда молитвенные гимны у нас выравниваются с просто какими-то другими гимнами. Молитвенный гимн – это наше отношение, это наше обращение к Богу. Когда мы в молитве, в молитвенном гимне произносим какие-то слова: «Господь, прибудь ты с нами», «Отче небесный» или что-то еще. Это не просто формально что-то, что мы читаем на экране. Это должно быть наше сердечное обращение к Богу. Но иногда бывает, что человек поет, отвлекся, поболтал, там, поковырялся в сумке или еще что-то, потом опять поет или, может быть, по памяти поет, но при этом не вкладывает никакого сердца. Но Писание нам говорит о том, что нам нужно все делать искренне, и наше поклонение должно быть от сердца, в сердцах воспевая Господа. Следующий момент – это само служение. То есть в 45 стихе написано, что они разделяли всем, смотря по нужде каждого. То есть согласно Писанию, на церковь возложена ответственность заботиться о тех, кто стал верующими, и вести их к зрелости в вере. Павел говорил, что его, собственно, цель была не просто привести людей к начальной спасающей вере, но представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть не просто человека привели в церковь, посадили на стул, а дальше живи как хочешь. Нет, из младенца нужно, чтобы человек вырос самостоятельного верующего. То есть уже он не должен есть с ложечки, у него должны быть личные отношения со Христом, он должен сам самостоятельно следовать за Ним. Не то, что кто-то его на себе тащит, а личные отношения с Богом. И апостол Павел говорил церкви в Ефесе, что Бог дал церкви одаренных людей к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть не зря Библия нам говорит о том, что Бог наделяет церковь дарами и определенных людей наделяет способностями к тому, чтобы заниматься различными служениями. Это может быть даже и социальное служение, это может быть служение воскресной школы, те же самые лагеря. Мы не должны забывать, что лагерь – это тоже служение, музыкальное служение. Тоже человек себя этому посвящает. То есть мы должны понимать, что это все очень важно, и в церкви это должно быть. И пятый момент – это благовестие. Этот труд благовестия в провозглашении Евангелия является главным служением, которое церковь выполняет в отношении мира. То есть если мы… Есть церкви, которые они углубляют свою собственную внутреннюю жизнь. То есть у них какие-то проекты, у них какие-то мероприятия, организуют какие-то вечера, встречи. Но все это связано именно с внутренней жизнью. Но Писание нам говорит, чтобы мы не только углубляли свою внутреннюю жизнь, но чтобы мы расширялись, чтобы мы шли на улицы, чтобы мы говорили людям, чтобы мы были людьми, которые используют любую возможность. И если этих возможностей нет, чтобы мы эти возможности создавали. То есть, вот, например, то, что было несколько десятков лет тому назад, церковь об этом только мечтала, чтобы можно было вот так свободно выйти на улицу, разговаривать с людьми о Боге, свидетельствовать людям на улице. И многие молились о том, чтобы открылись двери. И было пробуждение в нашей стране, и многие люди слышали Евангелие, многие приобрели Библии, многие ходили в церковь. И потом интерес к Слову Божьему упал. Я считаю, что открытые двери – это не только возможности, которые перед нами Господь дает, открывает. Открытые двери – это еще и открытые сердца. Потому что бывает такое, что ты пытаешься говорить человеку, и ты понимаешь, что ему это не надо. И тогда твои двери закрыты. Тогда не надо стучать вот в эту стенку, потому что это не дверь, это стена. И вот тут нам нужно тоже духовное развлечение, чтобы понимать, кому, когда и как говорить. И вот есть такой опыт просто, что когда ты оказываешься в обществе, и, казалось бы, есть хорошая возможность для благовестия, но Бог почему-то закрывает твои уста. Но это не должно быть из-за нашего страха, из-за каких-то наших комплексов, если это Дух Святой закрывает наши уста. Но если мы комплексуем, стесняемся или боимся, тогда это уже грех. Потому что в Библии написано, что если мы знаем, как делать добро и не делаем, то нам грех. И поэтому благовестие – это тоже очень важный труд, один из наиважнейших трудов церкви. Если церковь не благовествует, через некоторое время она запирается в самой себе, люди начинают покусывать друг друга, потому что вот этот огонь, который внутри их есть, его нужно куда-то выплеснуть, эту агрессию против греха, против дьявола нужно куда-то выплеснуть, и в конце концов церковь начинает грызть саму себя. Нужно благовестие, нужно, чтобы каждый из нас был человеком, который говорит с другими о Господе. Вообще, различные служения церкви, вот о которых мы говорим, главной их целью является прославление Бога. И вот эта цель достигается посредством благовестия миру и назидания верующих. И все вот эти служения, они связаны как раз с этой целью. Поговорим немножко о церковной дисциплине. Если церковь пренебрегает этим, то это тоже очень негативно сказывается на всей церкви. Если действительно церковь в истории иногда заблуждалась в вопросе церковной дисциплины, но сегодня проблема в одном – в совершенном пренебрежении ей. Сложно найти какую-либо другую сферу христианской жизни, которая в современной евангельской церкви была бы подвержена большему пренебрежению, чем церковная дисциплина. Об этом говорил один из богословов, который написал «Библейская церковная дисциплина», вот такой труд. То есть, если в церкви говорят, что, ну вот, знаете ли, надо всех любить. Вот наш девиз – давайте всех любить. Хорошо, давайте всех любить. Но Писание нам очень четко разграничивает и дает нам понять, как нужно себя правильно вести в отношении согрешающих. Например, говорится о том, что с некоторыми людьми, которые называют себя братьями, но и ведут себя недостойно этого имени, с ними нужно даже не сообщаться. То есть нужно кого-то обязательно обличать, нужно с кем-то говорить очень серьезно, нужно иногда даже и отлучать. Например, мы читаем в Евангелии от Матфея такие слова. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя», вот еще важная деталь, да, то есть «если согрешит, не шепчись с кем-нибудь, пойди и обличи». Не хватает смелости обличить? Тогда молчи вообще, никому не говори. «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушают, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушают им, скажи церкви. То есть, смотрите, вопрос дисциплины – это вопрос церковный. А если и церкви не послушают, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть, если смотреть на контекст, о котором говорит Иисус Христос, Он говорит именно о внутреннем устройстве церкви, Он говорит о внутреннем назидании церкви, Он говорит, вы собираетесь вместе, где двое или трое собраны во имя Мое, там церковь. И вот как себя нужно вести в отношении согрешающих. Если грешит кто-то, постарайся этого брата спасти. Постарайся его не унизить, а рассказать ему о том, что если он будет так себя дальше вести, то это больше и больше будет уводить его с узкого пути, и в конце концов он погибнет. Если он тебя не слушает, попробуй взять с собой еще кого-нибудь. Если не слушает двоих, троих, то тогда уже церковь. И это все для того, чтобы спасти человека, а не для того, чтобы его втоптать в грязь. Мы можем также посмотреть на некоторые отрывки из посланий евангелистов и апостолов. Например, вот в 1 Коринфянам, в 5 главе, очень хороший отрывок. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело. И я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть смотрите, ситуация какая? Ситуация катастрофическая. Эта душа грешит и даже не понимает, что она грешит. И апостол Павел говорит, нужно такого предать сатане. И это будет ради любви. Это будет потому, что мы хотим, чтобы он был спасен. То есть дисциплина – это как раз вопросы любви. Это не вопросы, знаете ли, нашей жестокости какой-то, не вопросы законничества. Когда в церкви правильно поставлены вопросы дисциплины, это проявление божественной любви. Потому что Бог говорит, что кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Давайте дальше посмотрим. Цели церковной дисциплины. А первая цель – это прославить Бога и сделать то, что Он хочет для сохранения своей церкви. То есть, когда мы допускаем грех в церкви, когда мы позволяем греху спокойно существовать в нашей среде, то это не прославляет Бога. То есть, церковь, она непорочна. Писание нам говорит, что Господь искупил себе церковь, чтобы она была без пятна и порока. Если мы хотим, чтобы такая церковь и была, как Бог ее запланировал, то нам нужно задумываться о церковной дисциплине. И это будет прославлять Бога. Второй момент, вторая мотивация, вторая цель – это восстановление согрешившего. целью в любом виде дисциплинирования, будет то мягкое исправление, увещание, обличение или отлучение, всегда является восстановление нарушителя. Об этом говорит тот же самый автор, на которого я ссылался раньше. То есть, если мы просто обличили брата, вот пришли с ним, поговорили один на один, он сказал: да, я признаю, что я не прав, как же я этого раньше не видел, он кается, все, поприветствовались, обнялись, молиться дальше за него, поддерживать его. Если он не готов принять, наоборот, ожесточать свое сердце, нужно тогда, может быть, принимать более жесткие меры. Но это тоже будет цель одна, чтобы восстановить его, чтобы у него возобновились отношения со Христом, чтобы этот человек не пошел в погибель, чтобы этот человек шел, радуясь, на небеса. И также церковная дисциплина – это служение, служит предупреждением всем христианам. Например, некоторые люди говорят: Бог слишком жестоко поступил с Ананией и Сапфирой. Вот они взяли, там, сокрыли что-то немножко. А Бог мог бы как-то их по-другому, не так сильно наказывать. Но на самом деле страх Божий был на тех людях, которые все это видели. И поэтому, когда мы принимаем какие-то дисциплинарные меры, это оказывает влияние на других людей, которые, может быть, ходят на границе с грехом, которые, может быть, уже готовы вот тоже переступить через эту запретную черту. И поэтому церковная дисциплина, она очень важна. Это неприятно, но это нужно. Какие обязательные условия в правильном применении церковной дисциплины? Ну, во-первых, это любовь. То есть никогда ничего не делать в чувствах. Нужно научиться успокаиваться внутри себя. Нужно научиться доходить до такого состояния, ну как бы дистанцию какую-то определенную внутреннюю сохранить. То есть согрешил человек, или мы увидели, что он что-то делает не так, или в данный момент он как-то себя ведет. Нам нужно не сразу бросаться на него с кулаками духовными, мешок с кулаками духовными на него раз высыпать. Нет, нам нужно научиться сдержать себя, и потому что Библия нам говорит, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Очень часто мы многое делаем именно в гневе человеческом. Очень часто мы выливаем весь этот гнев на человека, и он справедливый, но он не творит правды Божьей. Поэтому нам нужно успокоиться, молиться, достичь состояния покоя внутри и с любовью постараться все это сделать. И высказать, допустим, принять какое-то решение, поговорить. Иногда бывает, что мы чувствуем предательство со стороны людей, и хочется на это предательство как-то жестко ответить. Но нужно даже вот в этих ситуациях, когда те люди, на которых мы полагались или которым очень сильно доверялись, нас подвели, нам нужно научиться любить их, как Христос, например, любил Иуду и назвал его другом. Второй момент, обязательное условие – это смирение. То есть нет места гордости или превозношению. Следует стремиться поднять брата, осознавая, что тебе самому однажды, может быть, понадобится помощь другого человека. И вот в послании к Галатам, я извиняюсь, сейчас назад немножко, убежал. Кость, перелистни, пожалуйста. Ага. В послании к Галатам написаны такие слова: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, то вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть очень часто мы можем видеть грех другого человека, свысока на него смотреть, но Писание нам говорит, что вы за собой еще наблюдаете в этот момент, чтобы вам самим не жить в грехе, чтобы вам самим не оказаться в какой-то сфере неправедными. И поэтому очень важно состояние смирения. Если вы духовны, то вы должны быть более смиренны, чем другие люди. Следующий момент – молитва. То есть ничего нельзя делать без молитвы. Нужно обязательно с молитвой подходить к этому человеку. Нужно с молитвой принимать даже самое жесткое решение. Иногда бывает, что это может быть казаться даже очень жестким решением, когда мы решаем не сообщаться с кем-то, но это опять же мы делаем в молитве. И готовность прощать – очень важная функция. Если мы с вами приняли все правильные моменты, то есть мы увидели человека, что он живет неправильно, мы приняли дисциплинарные меры, чтобы его как-то в этом убедить, но не готовы его простить, не готовы его опять принять, не готовы его назвать братом или сестрой, то это очень неправильно. Потому что если мы не умеем прощать, то тогда Господь не простит нас. Писание нам говорит, что если вы не можете прощать должников ваших, то не простятся и вам долги ваши. Поэтому очень важно в вопросах дисциплины готовность прощать. Потому что человек, он может под воздействием обличения, под воздействием Духа Святого тут же признать свою вину. И если мы видим, что эта душа на самом деле созрела, искренне покаялась, и не нужно, не требуется какого-то временного интервала для того, чтобы этот человек изменился, то мы должны уже сейчас простить, должны уже сейчас принять человека. То есть это тоже очень важно. И вообще сердце христианина – это сердце прощающее. А следующий вопрос – это вопрос таинства. Этот термин «таинство» образуется от латинского слова «sacramentus», то есть, которое относится ко всему священному. То есть это очень такое распространенное католическое слово, которое проникло и в протестантскую среду. Непосредственно связь этого термина с обрядами крещения и вечери Господней происходит от использования этого слова в вульгате при переводе греческого «мистерион», что значит «тайна». То есть потом, когда уже римская церковь, католическая церковь стала главенствующей, то они стали говорить на латыни, и они вот дали другое название «сакраментос», то есть вот это вот. И что же такое таинство? Вообще, есть ли место таинству в протестантской церкви? Не постесняюсь использовать такое слово, что таинство – это некое мистическое или даже магическое действие, сообщающее людям божественную благодать. То есть по определению людей таинство – это что-то такое, вещь какая-то или ритуал, или обряд, который с помощью каких-то мистических действий передает божественную благодать, то есть является передачей божественной благодати. Мы, как протестанты, как евангельские христиане, мы не воспринимаем таинство как мистику, мы воспринимаем таинство как символические акты. То есть таинство и установление считаются видимыми знаками действия невидимой божественной благодати. Количество таинств. Католическая церковь утверждает существование 7 таинств, из которых протестанты признают только 2. То есть всегда должно быть какой-то некий физический или материальный элемент. Вот в понятии слова «таинство» должен быть какой-то физический или видимый элемент. Например, при крещении используется вода. При Евхаристии или вечере используется вино и хлеб. При соборовании или миропомазании, как это делают католики православные, используется оливковое масло, то есть мажут смертельно больных людей. То есть вино имеет сходство, например, с кровью Иисуса Христа. То есть они как раз вот эти вот символы, какое-то сходство должны иметь. Хлеб имеет сходство с телом Христовым. То есть подобие или сходство. Вот что ищут вот эти вот исторические церкви, в основном католические и православные, в таинствах. Ну, давайте посмотрим, какова цель таинств. То есть католическая церковь через таинство считает, что передается благодать, и они необходимы для спасения. Православные христиане могут, если вы будете вести беседы с православными, они могут сказать: вы, баптисты, недоделанные, потому что у вас таинств нету как таковых. Через таинство передается божественная благодать, а вы этой божественной благодати недополучаете, потому что у вас как таковых их нету. И они ссылаются на это. То есть для православного таинства это нечто такое, что очень важно. То есть для католиков таинство очень важно. Не важно, ты веришь или нет во все это, но если ты соблюдаешь вот эти таинства, если ты их принимаешь, если ты в свою жизнь их как-то осуществляешь, то тогда ты нормальный верующий. Но есть также и протестанты, которые считают, что таинство – это средство благодати, которое принимается верой. То есть есть люди, которые думают: вот мне нужно как бы креститься, если я крещусь, то я стану ближе к Богу. Например, у нас был в церкви один человек, который очень настойчиво требовал, чтобы его крестили. Он просто настаивал, он говорил: я хочу креститься. Он допекал меня, он допекал там еще братьев, которые имели с ним какой-то контакт, и все время хотел креститься. То есть не знаем, какая мотивация настоящая, но иногда люди на самом деле так и думают: если я буду принимать вечерю Господню, неважно, как я живу, через вечерю Господню я стану ближе к Богу. Или через крещение, допустим, человек тоже считает о том, что может стать ближе к Богу. Но мы знаем, то есть баптисты и другие протестанты в основной части своей, что таинства, они свидетельствуют о Божьей благодати, которая уже принята верующими. То есть когда мы крестим человека, мы не передаем ему какую-то благодать в этот момент. Мы свидетельствуем о том, что Он уже эту благодать принял, и мы подтверждаем этим таинством, подтверждаем самим крещением, что этот человек умер для прежней жизни, что он теперь новое творение во Христе Иисусе. Не через таинство Бог действует, а через веру, а все это уже является подтверждением того, что Бог сделал. Иисус Христос дал своему народу два видимых символа Его особого присутствия. Этими символами являются крещение и вечеря Господня. Иногда их называют установлениями, подчеркивая тем самым, что они были установлены Христом. То есть мы знаем, да, что и крещение, и вечеря Господня, они были установлены самим Христом. В других случаях их называют таинствами, подчеркивая тем тот факт, что они в них выражается тайна Евангелия. Об этом пишет уже один из протестантов. Давайте посмотрим еще по поводу таинств в церковной истории. Был такой богослов Августин, и годы его жизни, это 354-430 от Рождества Христова, он первым стал говорить о том, что такое таинство. И он говорил, что таинство – это символ священного объекта, и символ должен иметь некоторую связь с объектом, который он символизирует. Вот как я уже говорил о том, что вино имеет сходство с кровью Христа, а хлеб имеет сходство с телом Иисуса Христа также. То есть вот это вот богословие таинств стало развиваться именно в IV веке. И у православных и у католиков вот эти семь таинств, семь этих магических или мистических действий, на которые они очень сильно опираются. И первое – это крещение. Но мы знаем, да, что Господь тоже устанавливал крещение. Он говорил о крещении. «Идите, научите все народы, крестя их». Для нас крещение – это очень понятное слово, потому что наше название – баптисту. Это значит крестить. Конфирмация или принятие в церковь через помазание. То есть это тоже определенный такой процесс, когда младенцев даже их просто мажут, и вот ты теперь полноценный член церкви. Вроде как ты получил Духа Святого. Есть у них такая вера. Евхаристия или вечеря Господня – это воспоминание о том, что сделал Господь, но для них это больше, то есть они считают, что когда они вкушают хлеб, они вкушают самого Христа, есть у них такое учение о преосуществлении, то есть они верят, что когда священник помолится над хлебом и вином, то это настоящее буквально тело и настоящая буквально кровь Христа, но это выходит за рамки библейского учения о вечере Господней. Потом покаяние или исповедь, то есть когда перед священником человек исповедуется о своих грехах, и считается, что именно исповедь перед священником, оно приносит прощение. Венчание или брак, то есть это тоже у них относится к таинству. Мы молимся за людей, которые вступают в брак, мы благословляем их, мы даем им наставление, как жить по Евангелию, как строить семью по Библии. Но мы не считаем, что это что-то такое мистическое. Рукоположение, то есть это или священство по-другому называется, это когда именно через определенных людей может передаваться сила Святого Духа якобы. То есть это тоже у них считается таинством. И последнее – это миропомазание или соборование. То есть соборование, оно изначально было предназначено для исцеления больных. То есть когда брали елей, и священник или служитель, он молился над больным. Но через некоторое время в исторических церквях, в принципе, в каждой, то есть в православной, в католической, сейчас это все уже является как бы благословением умирающего. То есть обычно миропомазание совершают над человеком, когда уже врачи говорят, все, скоро он умрет, зовите священника. И вот он совершает так называемое миропомазание. Проблема в том, что очень часто вот во всех этих действиях под названием таинство священник иногда выступает как посредник между Богом и людьми. Мы же знаем, Писание нам однозначно говорит, что единственный посредник между Богом и человеком – это человек Христос Иисус, что нет никого другого, через которого можно прийти к Богу, что не нужен никакой другой посредник, кроме как Иисус Христос. И поэтому священник не может передать какую-то божественную благодать. Божественную благодать нам передает сам Христос и Дух Святой. Давайте посмотрим на библейскую доктрину, что говорит Писание о таинстве крещения. крещение имеет свои корни в Иоанновом крещении и в иудейском крещении прозелитов. Вы знаете, да, что при храме стояло большое количество купелей, то есть туда, когда приходил, допустим, язычник, он хотел обратиться в иудейскую веру, то ему нужно было совершить так называемое омовение. И очень часто фарисеи или книжники, они тоже совершали это. Они выходили, допустим, с какой-то языческой земли или проходили через Самарию, которая тоже считалась нечистой. Они обязательно омывали свои ноги, потому что считали, что осквернились соприкосновением с чем-то языческим. И поэтому вода, она всегда играла символ очищения для евреев, и христиане не придумывали ничего нового, они переняли это, и Христос тоже ничего нового изобретать не стал. Крещение прозелитов совершало очищение человека по закону Моисея, то есть это, в принципе, не противоречит Писанию, это было нормальным. А Иоанново крещение покаяния совершалось в свете приближения и мессианского царства. То есть когда Иоанн проповедовал, он говорил, что «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье». И когда он говорил это, то многие выходили к Иордану. Иордан, он в пустынной местности протекал, но со всех окрестностей приходили к нему в эту пустыню для того, чтобы креститься, чтобы еще раз проверить свое состояние перед Богом, на всякий случай послушать проповедь этого человека и изменить свои отношения с Господом. То есть именно там было заложено основание для христианского крещения. И мы знаем о том, что крещение входит в великое поручение Христа. То есть великое поручение Христа – это идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем. В Евангелии от Матфея оно звучит о том, что «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть крещение, как установление Христа, имеет более глубокое значение, чем крещение прозелитов или Иоанново крещение. Оно связано с полным спасением во Христе. То есть мы не можем крестить неспасенного человека. Мы не можем крестить ребенка, который неосознанно еще ходит в церковь. Мы не можем крестить человека, который сильно этого желает, но у него еще есть грехи, сознательные грехи. Мы крестим только тех людей, которые по-настоящему покаялись, которые родились свыше. И повеление крещения входит в великое поручение Христа о приобретении для него учеников во всех народах. И если мы вспомним с вами требования к ученикам, то ученик – это тот, кто отрекся от всего и последовал за Христом. Ученик – это не просто человек, который прибавился к списку церковных членов. Писание нам говорит, что ученик – это тот, кто возлюбит Иисуса Христа больше, нежели отца, мать и так далее. То есть он говорит, если кто хочет быть моим учеником, то должен соответствовать именно таким требованиям. И поэтому именно по-настоящему верующие люди могут только быть крещены. Об этом нам говорит Писание. Крещение совершалось в ранней церкви. Мы об этом читаем очень много отрывков книг Деяний. Крещение символизирует омытие греха. Об этом мы читаем в 1 Коринфянам и также в книге Деяний. Крещение символизирует смерть для ветхой жизни и воскресение в качестве нового творения во Христе Иисусе. То есть не в момент крещения человек получает новую природу, а это подтверждение того, что он уже имеет новую природу. Крещение символизирует соединение с церковью. То есть когда человек крестится, после этого он становится полноценным членом церкви Божьей, Вселенской и поместной общины. И немножко поговорим о вечере Господне, об этом таинстве. Она также установлена Христом. То есть в ночь перед своей смертью Иисус использовал обстоятельства праздника Иудейской Пасхи, чтобы установить вечерю Господню, которая должна была совершаться воспоминание о Его смерти. Это событие описано Матфеем, Марком, Лукой, и также апостол Павел писал об этом событии. То есть очень четко, много раз в Евангелии подчеркнуто, что христиане должны это делать. Также мы читаем о том, что совершалось Евхаристия или Вечеря Господня ранней церковью. И основное значение, хотя их много, основное значение – это воспоминание Христа. То есть иногда бывает, что мы в своей религиозной жизни настолько уже привыкли к христианству, привыкли к этому образу жизни, привыкли к тому, что мы ходим в церковь, привыкли к какому-то служению, привыкли к тому, что мы молимся, привыкли к тому, что мы читаем Библию, что мы забываем о том, какую цену за нас заплатил Иисус Христос. Но когда мы вспоминаем о страданиях Иисуса Христа, это обновляется в нашей памяти, обновляется в нашем сознании, и мы чувствуем себя вновь теми же самыми недостойными, жалкими грешниками. которые ничем и никак не могут спастись. И мы понимаем, что только через Христа мы можем войти в Царство Божье, и потому Иисус сказал: «Сие творите в Мое воспоминание». Если вот так задуматься, то очень часто люди, которые давно в церкви, они становятся законниками, потому что забывают о том, в какой грязи сами были, откуда Господь их вытащил. И для этого нужна вечеря Господня. Она напоминает: да ты такой же, ты из того же самого теста. Ты также валялся в грязи, и я тебя поднял оттуда, я тебя очистил, омыл, я тебя исцелил. Вот для этого мы совершаем вечерю Господню. А каковы предварительные условия к участию в вечере Господней? Ну, во-первых, спасение. Человек, который не спасен, человек, который не возрожден, он может принимать участие в вечере Господней, это на его совести, но только это не имеет для него никакого значения. То есть иногда люди думают, что вот если я буду ходить в какую-то церковь, присоединюсь к какой-то церкви, буду принимать вечерю Господню, то будет все замечательно. Нет. Обязательное условие – ты должен быть возрожденный человек. Другой момент – это крещение. То есть именно крещенные люди, те, которые полноценные члены церкви, они могут принимать вечерю Господню. Ну и очень важный третий пункт – это подготовка сердца и исследование себя. Я понимаю, что этот момент, он должен быть каждодневным. Мы должны исследовать свою жизнь, мы должны исследовать свое собственное сердце не только раз в месяц, когда мы в первое воскресенье собираемся для вечери Господней. Мы должны анализировать свою собственную духовную жизнь ежедневно и, может быть, даже несколько раз в течение дня. Каждое свое решение, поступки свои мы должны анализировать. Но именно когда мы подходим к вечере Господней, мы должны это делать более тщательно. И очень часто я говорил христианам, что если вы чувствуете, что вы недостойны принимать участие в вечере Господней, на самом деле вам и нужна вечеря Господня. Потому что в данный момент, сокрушаясь, переживая о своем духовном состоянии, вы более готовы к вечере Господней, чем те люди, которые не исследуют себя и не переживают о своем духовном состоянии. Поэтому одно из важных условий принятию вечери Господней – это исследование собственного сердца. Вечеря Господня – это возвещение смерти Иисуса Христа до тех пор, пока Он не вернется. Об этом говорит нам Писание. То есть мы будем совершать это таинство до тех пор, пока Господь не придет. Если Господь придет за нами завтра, значит, мы не успеем уже на следующем месяце отметить вечерю Господню. И это подтверждает то, что мы ожидаем Его. Это подтверждает то, что церковь, она является собранием тех людей, которые не довольны жизнью здесь на земле, которые не строят себе здесь царство, которые понимают, что их настоящая жизнь, их настоящее царствование, их настоящий дом, он на небесах. И поэтому, когда мы возвещаем смерть Иисуса Христа, вспоминаем Его страдания, когда мы совершаем вечерю Господню, мы тем самым как будто бы еще раз себе говорим: мой дом не здесь, моя прописка не здесь, я здесь всего лишь странник и пришелец. И все служения, о которых я говорил, дисциплина и таинство, все это даны для славы Божьей. И пусть Господь не допустит в наше сердце такого, чтобы мы что-то совершали по форме, по привычке, чтобы мы служение какое-то делали уже по наитию, без молитвы, без отношений с Богом, чтобы служение стало для нас выше, чем отношение с Богом. Чтобы никогда вечеря Господня или какое-то другое действие в церкви, оно не было для нас важным. Чтобы дисциплина в церкви, чтобы это тоже было для нас на самом деле на своем уровне, и мы понимали, что это служит для славы Божьей. То есть нам нужно ко всему этому относиться так, как об этом говорит нам Писание. И как раз вопросы церкви, они не могут обойти и эти тоже сферы. Может быть, какие-то вопросы по сегодняшнему семинару?